Евреи вышли из Египта. Погуляли 40 лет по пустыне. Ну, должны были, конечно, они изначально погулять поменьше, но они во время прогулки, как вы знаете, задержались. И вот 11 числа месяца Нисан 2488 года сотворения мира, они приходят в землю Израиля. Они входят в землю Израиля. В Торе записан целый ряд заповедей, которые относятся к тому, что мы делаем в земле Израиля. Есть целый ряд заповедей, которые касаются только земли Израиля. И наша обязанность выполнения этих заповедей начинается только с того момента, когда мы входим в землю Израиля. Недельная глава «Ки таво» никак не связана с русским словом «таво». «Таво» на иврите означает «придешь». «Ки таво» – когда ты придешь. Это не значит, когда ты будешь «таво». Когда ты придешь в землю Израиля. И есть целый ряд заповедей, в частности, заповедь «Бекурим» – принесение первых плодов в храм. Евреи в пустыне не имели своих садов, огородов, поэтому у них в пустыне заповеди «Бекурим» точно не было. Когда евреи пришли в землю Израиля, сказано, тогда они будут обязаны выполнять заповеди «Бекурим». Многие другие заповеди – Шмита, Йовель, целый ряд заповедей, в основном заповеди, связанных с землей, евреи обязаны в выполнении их только когда они уже вошли в землю Израиля. Внимание, вопрос. Что называется моментом, когда евреи вошли в землю Израиля? Значит ли это тот момент, когда первый еврей вошел в землю Израиля? Значит ли это, когда последний еврей вошел в землю Израиля? Значит ли это, когда евреи получили свои наделы? Значит ли это, когда евреи уже полностью прижились и уже обосновались в земле Израиля? В какой момент начинается обязательство выполнения этих заповедей? Это очень конкретный практический вопрос. Мы можем заниматься философскими изощрениями, пытаясь понять, что значит войти в землю Израиля. Значит ли это только начинать входить или завершать входить? Но здесь это совершенно практический вопрос, который обсуждается в еврейском законе. Что же называется моментом, когда мы вошли в землю Израиля? И мы сегодня попытаемся ответить на этот вопрос. Не знаю, насколько успешно будет наша попытка, но мы попытаемся на него ответить из духовной, из практической точки зрения. Для этого мы должны будем вначале обратить внимание на то, что было сказано в вчерашнем Гайом-Йом. Мы знаем, что есть книга, написанная Ребе, которая состоит в основном из высказываний предыдущего Ребе, которая построена как дневник, как журнал. На каждый день есть высказывания. И эти высказывания иногда связаны с чем-то, что происходит в этот день в еврейском календаре. Иногда они более общего плана. Но они все очень интересные. И эта книга, которая действительно несет в себе очень много полезной информации. Когда мои девочки были в школе в Кронхайце, в хай-скул, то их заставляли выучивать эту книгу полностью. То есть они не должны были знать, что написано в какой дате, но они должны были знать все высказывания, которые там есть. Каждое из них очень важно само по себе. Так вот, в вчерашнем Гайом-Йом говорится интересная вещь. В Талмуде говорится, что у обыкновенного человека, который живет в этом мире, в этом обыденном повседневном мире, нету возможности изучать Торы постоянно. Когда Адам и Хава были в раю, они там были очень короткое время, но если бы они могли там остаться, то в раю они бы изучали Тору постоянно. А что еще в раю делать? Суду за дом выплачивать не надо, не нужно тяжело работать. Проклятие, что в поте лица ты будешь зарабатывать свой хлеб, было дано Адаму только после того, как он согрешил и был изгнан из рая. Так что в раю мы бы все время изучали Тору. Здесь же мы должны изучать Тору только время от времени. Постоянно у нас не получается. Мы должны изучать Тору, но у нас получается это делать только периодически. На иврите периодически, время от времени, звучит как «лефраким» или «лепраким». «Перек» на иврите – это глава или раздел. Например, глава в Торе называется «перек». «Лепраким» – то есть раздельно, время от времени, тут и там. Объясняется в хасидизме, что «лепраким» имеет еще одно значение. Если бы мы сейчас с вами были в рае, то мы бы смогли изучать Тору в своей целостности. Сейчас же мы можем ее изучать только лефраким, то есть только раздельно. Когда я что-то вижу, я вижу весь предмет целиком, одновременно. Вот я увидел этот стакан. Я на него посмотрел одну секунду. Я понял, что это стакан. Я могу потом закрыть глаза или отвернуться и рассказать вам, что это стакан, могу даже сказать, какого он цвета, размера и так далее. Если я вам должен буду объяснить, что у меня что-то в руке. Кстати говоря, когда у моей дочки были шева брахот, вы знаете, что после свадьбы, в течение недели, разные члены общины или родственники устраивают у себя в доме обед в честь жениха и невесты. И вот когда моя дочка вышла замуж совсем недавно, то здесь разные семьи делали шева брахот. И, как ни странно, меня туда тоже пригласили. Я был очень приятно удивлен. И во время этих обедов иногда люди просто сидят, разговаривают. Иногда хозяева более креативны. И есть какие-нибудь там разные иногда выступления. На одном из них мой сын Шлойма и Фрума сочинили песню, которую Шлойма исполнил о Ойстерлибе и Аароне. На одном из этих шевабрахот сделали такую игру. Они сказали, что так как в семейной жизни главное – это чтобы муж и жена умели друг друга хорошо понимать. Должна быть хорошая связь, должна быть правильно настроенная коммуникация. То поэтому мы должны, это люди, присутствующие там, показать молодоженам пример, как правильно общаться. И вот такая была игра сделана. Вызывают двух людей. Один из них должен увидеть какой-то предмет и сказать второму его нарисовать, но не говорить, что это. То есть, иными словами, я увидел стакан, но я не могу сказать, нарисуй стакан. Я должен сказать, нарисуй палку здесь, нарисуй палку здесь, нарисуй овал, нарисуй то. В общем, вот так. И, конечно же, тот, кто рисует, это делает перед всеми на большом листе, и все зрители видят, что он там рисует, и как один пытается другому что-то объяснить. Причем, если это просто стакан, то стакан объяснить, как нарисовать, довольно просто. А если что-то более сложное, если это более сложная картинка, то это может быть очень смешно, и очень часто это как игра в испорченный телефон. Конечный результат оказывается совсем не такой, как было задумано. Так вот, представьте себе, что я играю в такую игру, и я должен объяснить кому-то, как нарисовать вот этого стакана. Мы начнем с самого простого. Стакан. Я должен буду ему сказать, нарисуй конус, нарисуй то, нарисуй все. Я должен буду ему объяснить, какого размера стакан, какого цвета стакан, какие узоры на стакане. Потом, видно ли что-то, что находится внутри стакана. Как мне это описать? То есть, даже если я скажу, что у меня в руке стакан, размер, цвет, узоры, это все отличает один стакан от другого. То есть, если я увидел этот стакан, то за одну секунду я понял сразу все. Если же я хочу объяснить что-то кому-то, то это занимает время, и мне нужно вдаваться в детали. Когда мы были в раю, мы изучали Тору, так же, как мы сегодня видим что-то. Мы ее понимали в целостности. Сейчас, когда мы изучаем Тору, нам нужно ее понимать лефраким, раздельно, почастично. Мы не можем ее по-другому понять. Тут вот мы только что говорили о современных технологиях. Люди пытаются создать системы, где ты можешь вшить в себя какой-то чип, и сразу будешь иметь всю информацию. В детстве мне говорили, что если ты перед сном положишь учебник себе под подушку, то проснешься, зная все, что нужно для класса. У меня это почему-то не работало. Чипы тоже почему-то я пока не научился вшивать себе. Так вот, когда мы изучаем Тору, нам нужно ее изучать почастично. Вначале одну деталь, потом другую, потом третью. Потом мы вдруг понимаем связь между первой и второй деталью. У нас появляется вопрос о третьей. И так далее. И мы вот так вот, продираясь через дебри, постепенно можем понимать Тору, можем изучать Тору. Почему же вдруг у нас появилось такое изменение в том, как мы изучаем Тору? Бог, ну, изгнал у нас из рая, изгнал. Договорились. Сказал он Адаму, что теперь в поте лица своего ты должен будешь зарабатывать свой хлеб. Договорились. Женщины теперь должны рожать с болью. К сожалению, тоже есть. Но почему вдруг было такое изменение в том, как мы изучаем Тору? Откуда это берется? Почему это должно было произойти? И ответ, что на самом деле, когда мы что-то воспринимаем, мы можем воспринимать, как мы знаем, из хасидизма, из каббалы, двумя разными способами. Есть у нас уровень мышление, уровень разума, который называется хохма. Хохма обычно переводится как мудрость, хотя это не четко выраженное, это, можно сказать, неправильно созданное объяснение этого термина. Хохма – это озарение. Хохма – это, если даже ее так можно назвать, креативность. Это идееспособность. Хохма – это идея, которая тебе вдруг стукнула в голову. Это хохма. Когда мне вдруг в голову пришла какая-то идея, я очень часто ее до конца даже сам еще не понимаю. Ты же ее автор, она тебе пришла в голову. Да, но мне же ее нужно обдумать. И очень часто мне в голову стукают идеи, я начинаю их обдумывать, и потом думаю, лучше бы она мне в голову не стукала. Или я ее кому-нибудь расскажу, и они начинают закатывать глаза, говорят, опять ты со своими идеями, замолчи уже. То есть не все идеи, которые стукают в голову, хорошие идеи. Их нужно понять. Это хохма. Бина – это аналитическое мышление. Способность что-то осознать. Вот после хохма нужна бина. И в процессе бина я начинаю уже детально понимать все. И теперь мы видим, что когда мы воспринимаем что-то на уровне хохма, это как раз как будто мы видим что-то. Я за раз что-то ухватываю. Хохма – единоминутное, единосекундное понимание чего-то. Хохма долго времени не занимает. Бина – вот это уже аналитический процесс. Мне нужно осознать, подумать. Это мышление лефраким, раздельно. И, кстати говоря, мы хорошо знаем, что есть люди, которые имеют разные стороны своего мышления. Разные стороны мозга развиты. Больше обычно это говорят правая сторона, левая сторона мозга. Одни люди более креативны, но люди, которые более креативны, как правило, менее аналитичны. Есть люди, которые более аналитичны, но они при этом менее креативны. Есть люди, которые больше обращают внимание на детали, но, как правило, такие люди менее способны создать какие-то новые концепции. А люди, которые создают новые концепции, обращают меньше внимания на детали. Это не у всех, так? Есть люди, у которых обе стороны мозга развиты. Есть даже люди, у которых ни одна из этих сторон мозга не развита. Но это две стороны нашего мышления. У меня к вам вопрос. Мы знаем, что у нас есть еще также третья часть нашего разума. Хохма, бина и третья – даат. Хохма, бина, даат. Даат – это пассивное знание, которое у меня уже есть в голове. Та информация, с которой я сжился, которую я абсорбировал. Когда меня сегодня спрашивают, сколько будет 5 на 5, 5 умноженное на 5, мне не нужно смотреть на свои пальцы, считать. Я даже могу обойтись без яблок, которые там перемещаются с одного края стола на другой. Я вам сразу скажу, что это 25. Почему? Потому что у меня это уже на уровне даат. И это не только с математическими, теоретическими концепциями, то же самое с практическими. Когда маленькие дети только начинают общаться со своими друзьями, ты им все время говоришь, что чужие игрушки брать нельзя. И детям это нужно объяснять, и это процесс. Я уверен, что есть момент, в который ребенок очень хочет взять чью-то игрушку, но знает, что ему сказали нельзя, поэтому он ее не берет. Я очень надеюсь, что когда вы приходите к своим друзьям домой и видите у них на столе или в серванте стоит что-то красивое, у вас нету в голове мысли, мне очень хочется это взять. Вот так, когда никто не будет видеть, это в карман, оно маленькое, я в карман положу. Ну, знаете что, мне говорили, что нельзя. Хорошо, не буду красть. Я надеюсь, что, по крайней мере, большинство из нас в большинстве случаев не должно бороться с подобными вопросами, с подобными тенденциями. Почему? Потому что то, что нельзя воровать, нам в детстве говорили, и мы это выучили, и это уже вошло у нас на уровень дат. Это уже стало частью нашего сознания. То есть, для того, чтобы осознать что-то, для того, чтобы принять что-то на практическом уровне, для того, чтобы сжиться с чем-то, с какой-то идеей, это должно дойти до уровня «да». Путь к «да» лежит через «бина». Хохма, потом «бина», потом «да». Напрямую «хохма» и «да» не могут быть соединены без «бина». Если мне только в голову стукнула какая-то идея, я не могу автоматически уже сделать эту идею частью моего всего сознания, мировоззрения и так далее. Не получается. Мне ее нужно абсорбировать. Мне нужно продумать, пережевывать. Так вот, теперь мы понимаем, что для того, чтобы сжиться с какой-то идеей, для того, чтобы сделать какую-то идею своей, для того, чтобы абсорбировать что-то, мне нужно ее воспринимать лефраким почастично. Мне нужно ее разбирать на части. Мне нужно ее обдумывать, обсасывать и пережевывать. Вот теперь мы понимаем, почему, когда мы были изгнаны из рая, нам нужно изучать Тору Лефраким именно таким способом. Потому что именно таким способом мы сегодня можем сделать Тору частью своего мировоззрения. Когда мы были в раю, это происходило автоматически. В раю нам над этим работать не нужно было. Поэтому в раю наше изучение Торы было достаточным с целостного подхода. В раю наше изучение Торы было достаточно через общее восприятие. Сейчас же нам нужно детально, постепенно изучать всю Тору. И теперь мы также понимаем ответ на изначальный вопрос, который мы задали в начале класса. Когда я вхожу в землю Израиля, что называется моментом, когда я вошел, когда я начал входить, когда я закончил входить? Когда евреи входили в землю Израиля, является ли моментом, когда они вошли в землю Израиля, когда первый еврей вошел в землю Израиля, когда последний еврей, и не то, не то. Для того, чтобы евреи начали быть обязанными в заповедях, связанных с землей Израиля, и Шмита, и Йовель, и Бикурим, и многие другие заповеди. Нужно было, чтобы евреи уже обосновались в земле Израиля, чтобы они там ожились, чтобы они сделали эту землю своей по-настоящему. До этого эта земля еще не полностью их. Теперь понятно, почему все эти заповеди с практической точки зрения у евреев были только начиная с того момента, когда они уже полностью обосновались в земле Израиля, а им-то заняло 14 лет. То есть они вошли в землю Израиля в 2488 году, а они начали соблюдать все заповеди, связанные с землей Израиля, только через 14 лет в 2502 году. Потому что столько времени заняло, пока они там смогли завоевать эту землю, 7 лет заняло ее завоевать, и потом еще 7 лет заняло ее обустраивать. И мы теперь можем обратить внимание на еще одну интересную деталь. У нас будет 18-е Элула, Хай Элул, это день рождения одновременно двух людей, Баал Шемтова и Альтер Ребе. Раби Исраэль Баал Шемтов, основоположник движения хасидизм, родился 18-го Элула, и первый любавический Ребе, Раби Шнеур Залман, Альтер Ребе тоже родился в этот день. Не в один год, вы понимаете. И теперь мы понимаем, почему этот день находится в районе главы Китово постоянно. Либо сразу перед ней, либо сразу после ней. Потому что идея Китово заключается в том, как мы входим в землю Израиля, как мы изучаем Тору, и как мы делаем определенные идеи своими, как мы сживаемся с определенными концепциями, с определенными мыслями. Ведь очень часто мы можем понимать что-то на теоретическом уровне, а до практического уровня у нас это и не доходит. Рассказывается в хасидской истории о том, как был бизнесмен, который занимался бизнесом постоянно и раз в год приходил к своему счетоводу, к бухгалтеру, чтобы тот показал ему, что происходит. Он собирал всю информацию, пока он все покупал, продавал, что он кому должен, что он еще должен купить, что он уже купил, что он еще не купил, что он уже продал, что он еще не продал. И раз в год приходил к своему счетоводу, и он собирал все это вместе и создавал общую картину. И вот как-то один год этот бухгалтер видит все, что происходит в его бизнесе, и понимает, что дела плохи. Он начинает ему объяснять. И постепенно он ему объясняет, что его бизнес уже вот-вот вообще будет в полном банкротстве, потому что ситуация совсем плохая. И он начинает ему это постепенно объяснять. И это объяснение занимает долгое время. Но в конце концов, когда он ему заканчивает все объяснять и показывает ему общую картину таким образом, что тот мог понять, этот бизнесмен падает в обморок. Секундочку, у меня к вам вопрос. Бухгалтер это понял еще до бизнесмена. И так как он бухгалтер, он это наверняка понимал еще лучше, чем бизнесмен. Почему он в обморок не упал, а бизнесмен упал в обморок? Ответ очень простой. Потому что для бухгалтера это теоретическое понятие. Это чьи-то деньги. Вы знаете, поэтому среди евреев столько экономистов и бухгалтеров. Потому что мы любим считать чьи-то деньги. Для бухгалтера, для счетовода это были чьи-то деньги. А для бизнесмена это были его. Для него это практическое понятие. Мы очень часто можем что-то знать. И для нас это будет теоретическая мысль. Да, очень интересно. Да, 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 он со мной поделился. Я иногда разговариваю так с людьми. Ну, мне по роду деятельности часто приходится говорить с людьми о вопросах религии. И они мне задают вопрос, я им отвечаю на их вопрос, они слушают. Да, это очень интересная мысль. Это очень хороший подход. Мне он очень нравится. Я говорю, ну если тебе нравится этот подход, так ты приходишь завтра в синагогу? Нет, 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 нет. В теории это очень красивая вещь, но чтобы это как-то повлияло на мою жизнь? Нет, да вы что? У нас есть много идей, которые вообще на нас не влияют. Никак. Я, может, рассказывал вам о профессоре, который преподавал в... Это, если я не ошибаюсь, рассказывает Алан Дершовиц. Алан Дершовиц, юрист, который был профессором в Гарвардском университете. Он в свое время учился в университете, и у них был курс по психологии, и был психолог, который преподавал коммуникацию с другими людьми и общаться с другими людьми и так далее. И он был известен, то есть все знали его как очень неприятного человека. У него была очень неприятная личность. И он знал, что люди это о нем знают. И он все время об этом шутил. Он говорит, меня спрашивают, ты преподаешь, как общаться с другими людьми, а сам ты так себя ведешь, у тебя такая личность, тебя никто не любит. И меня спрашивают, почему это? Он говорит, очень просто, в соседней комнате мой коллега преподает геометрию. Вы его не спрашиваете, почему он не треугольник? Мы знаем много вещей. Я знаю геометрию, но я при этом не становлюсь треугольником. Я знаю, как правильно общаться с людьми, но это совсем не значит, что я это делаю. Я могу вас научить, как это делать, а сам? Мне это совсем не обязательно. Ты будешь приходить на мои классы, даже если я буду к тебе плохо относиться. Почему? Потому что ты хочешь знать, как лучше относиться к другим людям. Так вот, у нас у всех есть вещи и идеи, которые на нас не влияют. Хасидизм появился для того, чтобы помочь людям сделать Тору частью своего мировоззрения. Чтобы мы могли вживаться в идеи Торы. Чтобы мы смогли абсорбировать идеи Торы. Как это делать? Есть два уровня, как это делается. Либо на уровне хохма, целиком, одновременно, общим взглядом, а может быть подетально. И это как раз и была разница между Баал-Шем-Товом и Альтер-Ребе. Баал-Шем-Тов был основателем движения хасидизм, и в основном то, что он преподавал, было более общими концепциями. И его преподавание также было очень эмоциональным. Мы знаем, что в отличие от разума, эмоции воспринимают все только в своей целостности. Я могу понимать разные детали характера какого-то человека. Я их понимаю. С одной стороны, у него такие-то преимущества, с другой стороны, у него такие-то недостатки. Эмоции. Либо человека люблю, либо его не люблю. Либо хочу провести с ним время, либо не хочу провести с ним время. Третье, нет. Я со стороны эмоций, я воспринимаю человека или что-либо другое, только в своей целостности. Вот этот дом мне нравится, этот дом мне не нравится. Это дерево, по-моему, красивое, это дерево некрасивое. Почему? Вот так вот. На вкус и цвет товарища нет, как говорят. А там верех эн литвакех. Это ивритский эквивалент того же самого. И эмоции воспринимают все только в целостности. А разум именно с детальной точки зрения. И в этом и была разница между подходом Баал-Шем-Това и Альтер-Ребе. При том, что у Баал-Шем-Това в его учении были скрыты, были заложены, закодированы все идеи, которые потом развернул Альтер-Ребе, но они были там в сжатом состоянии, потому что они были со стороны целостного подхода. И поэтому же мы знаем, что от Баал-Шем-Това пошло потом два типа хасидизма. Один тоже называется Хабад Хохма Бинадат, другой тоже называется Хагат Хесед Гвура Тиферет, то есть более эмоциональный подход. И это две разные школы хасидизма. И Альтер-Ребе возглавил ту часть учения хасидизма, которая называется Хабад, то есть более аналитичный подход к хасидизму. Но если от Баал-Шем-Това пошли эти две школы, значит, он в себе совмещал и то, он был совокупностью их обоих. И его подход был также очень эмоциональным. Сам подход более общий. Но именно поэтому для того, чтобы продолжать учение хасидизма, основным должен был стать кто? Альтер-Ребе. Потому что для того, чтобы потом уметь передавать эту информацию последующим поколениям и более широкому кругу людей, нужен именно подход Лефраким, когда мы разделяем, расчленяем, анализируем какую-то идею. Потому что таким образом мы ее больше абсорбируем. Так что приходите в землю Израиля, господа. Полностью приходите в землю Израиля. Цемах Цедек в его времена многие хасиды хотели уехать, эмигрировать в землю Израиля из России, из Российской империи, из Европы в целом. Но не у всех была даже возможность это сделать, потому что переезды были опасные, дорогие, и в земле Израиля жизнь была очень тяжелая. Цемах Цедек говорил «Мах до Эрец Исраэл». Делай здесь землю Израиля. Так что мы можем входить в землю Израиля, начиная отсюда прямо.